Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, это вторник, 16 августа 2022 года. Не был я давно с вами, но вот я вернулся, да. И, собственно, что хочу сказать, что август-то почти все. Сейчас еще немного, одна неделька, вторая, и все там. Сентябрь, будете натужно переворачивать свой календарь, как вы это делаете каждый год, а лето-то все. Слава богу, все эти ожидания, прогнозы и прочие обстоятельства, которые нам сообщают господа синоптики, не сбылись. Слава богу, что хотя бы тепло, да? Вот, ну, последние, видимо, денечки. И это хорошо, но плохо то, что лето кончается. Я вот об этом переживаю уже достаточно давно и буду переживать. Не нагнетайте депрессию, Асафов, пишет мне 36-й, а вы не нагнетайтесь. Наслаждайтесь погодой, солнцем, летом. А я буду вас вводить в реальность через неизбежность. Приветствую всех. Напоминаю наши технические обстоятельства. Они достаточно обыденные. Это трансляция в Телеграме, трансляция ВКонтакте в официальной группе. Официальная группа «Говорит Москва» 94.8 FM. У себя на странице тоже кладу. И, соответственно, на Ютубе. Сколько будет на Ютубе праздник продолжаться, неизвестно, да, но вот он пока есть. Поэтому, если вам приятно там, то вам пока еще там приятно. Значит, для коммуникации стандартная история у нас с вами. Это СМС-портал, громкое название, куда он мне пишет, Виктор 26-й. Но это просто телефонный номер, куда нужно текст послать. Плюс 7-925-88-88-94-8. И телеграм-бот для сообщений, самый популярный наш способ коммуникации, это «Говорит МСК-бот». В телеграме в поиск набираете «Говорит МСК-бот» в одно слово латинскими буквами, и, собственно, можете писать. Телефон прямого эфира позже, но он тоже есть. Сегодня у нас будет гость, мы сегодня с гостем поговорим про разные аспекты выборов, в том числе, да, и процесса голосования. Это посетит нас Олег Николаевич Артамонов, председатель партии «Прямой демократии», если помните такое. Много вопросов, где был, что видел. Сейчас, ну, два слова расскажу, если интересно. Хотя в прессе вроде бы писали. Не знаю, насколько это интересно. Был недалеко на этот раз. Ни Мурманск, ни Владивосток. Все значительно ближе. Это вот в Подмосковье проходил такой форум для молодых политологов, молодых ученых, да, вот этих самых социально-политических наук. Вот, и решали с ними разные задачи на протяжении нескольких дней. Напряженная работа, устал как сволочь, да, но тем не менее это было интересно. В очередной раз убедился, что мы не знаем о нашей с вами молодежи, что она умная, хорошая, да, и, что называется, думаю, что вот этих ребят, большинство этих ребят, там, в возрасте, там, 21-26, да, хотя там, рамка была пошире, но вот мне досталась группа, да, в такой возрастной категории. Всех увижу в будущем либо в большой науке, либо в каких-то таких важных креслах, как мне кажется. Потому что очень умные, да, очень такие. Совсем они другие, конечно, от нас отличаются. Но поработали хорошо, мне понравилось. Обсуждали то, что у нас с вами называется, не только у нас с вами, гибридная война, санкционная политика, как с этим жить, как этому противодействовать. Было интересно. В нашем чате, в трансляции ВКонтакте, две Светланы, наконец, они вместе, да, традиционно нас смотрят, да, и передают нам привет. Вот лето прошло, словно и не бывало. На пригреве тепло, только этого мало. Алла Северная тушно цитирует там старую песню. Без осени и зимы не было бы столько радости от весны и лета. Да вы знаете, честно говоря, вот вопрос такой, потому что вот, например, в той же самой Доминикане они радуются круглогодично, а там какой-то выраженной зимы у них нет. Ну, бывает там дожди, да, сезон дождей, и то. Вот. Федор считает, что 30 градусов маловато, 40 плюс нужно, чтобы хорошенько прогреться, а дрон ZZ-дрон, да, наш постоянный слушатель, пишет, что еще неделю жары обещали точно. Я вот так посмотрел, я, конечно, не следил эти дни, да. Я не следил эти дни за синоптиками, да, но вижу, что особо никто каких-то таких прогнозов длительных не делает. Да, потому что они, скажем так, промазали, да, вот это слово, я скажу. Ну вот, и аккуратно очень. Так, что у нас? А вот Федор, опять же. Молодежь пошла очень глупая. Могут много рассуждать ни о чем, а как решить конкретную проблему, не знают. Федор очень давно не видел молодежь. В Петербурге 8-й день подряд нет дождя. В августе такого не бывает. Григорий СПБ ведет сводки. Так радуйтесь же, радуйтесь. Зачем вам дождь постоянно в августе? Очень прекрасная пора. Обменная, не понял, что это значит, в лесу. Рябчики и грибы. Ларек Марек сообщает. Так, в задницу эту жару, считает мелкий, достала. Ладно, давайте, что они там, да, что они нам напели, наши эти певцы погоды. Оранжевый уровень погодной опасности из-за жаркой погоды продлен в столичном регионе. Данное предупреждение будет действовать до 11.00 среды 17 августа. В столице и области продлен объявленный вчера желтый уровень, четвертый класс пожарной опасности. Данное предупреждение будет действовать до 22.00 вторника 16 августа. Оранжевый уровень погодной опасности действует в Москве уже четвертый день. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, да не тот, Александр Синенков, сообщает, что до четверга включительно температура воздуха ожидается в пределах 27 плюс 30. Пятницу, субботу и воскресенье на погоду начнет влиять небольшой волновой циклон. Облаков в послеполуденное время на небе будет больше, станет высокая вероятность кратковременных грозовых ливней. Температура воздуха существенно не понизится. Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Температура воздуха опустится в Москве на несколько градусов в грядущую пятницу, 19 августа. Напомню, что несколько может быть и один. Давид считает, что Федор прав. В большинстве случаев молодежь очень тупая. Граждане, вы очень давно не видели молодежь. Вот прям очень давно. Но вот это стереотипное мышление, как бы оно часто, да, бывает, что молодежь тупая, не та, плохая там и так далее. Она вот меня радует, честно говоря. Меня радует то, что я вижу. Так. Мощный бур считает, что по ночам уже довольно прохладно. Это начинает ощущаться осень. А Денис только что вернулся из Питера, только вчера. Погода там отличная. Даже не думал, что в Питере так бывает. Но на воде так вообще супер. Командор Дринкинс. Вот, кстати, как молодежь говорит, Джиза, да? Как я могу называть молодежь тупой, если я сам безгранично туп? Как это по-стариковски про молодежь считает мелкий? И они бы еще одно агентство открыли, Деймос. Народ бы тогда вообще только дома сидел. Это нам пишет Факер. 581-й тем, кто считает молодежь тупой, предлагает вспомнить себя. Много жалоб по сельскому хозяйству. Молодой дедулька говорит, что помидоры почернели, и 420-й говорит, что огурцы на даче сохнут. Так поливайте. Хотя тоже из меня такой еще агро-фитнес-блогер, да. Поэтому мои советы можно, наверное, не принимать близко к сердцу и как команду к действию тоже. А что еще хотел вам рассказать? Да, кстати, обратите внимание, Эндрю пишет о том, что молодежь тупая, говорил еще Сократ. Сократ с молодежью такое вытворял, что ему пришлось яд цикуты выпить. По приговору Сената, если что. Поэтому уж не Сократу точно в эту сторону открывать. Значит, с 12 числа молчит наш сокол Дон, в смысле, Дмитрий Анатольевич Медведев, в общем, молчит. Ни словечко не сказал, ничего не написал. Не знаю, с чем связано, может, решил передохнуть, но тем не менее это так. Но наша рубрика не может оставаться без спикера. Я сегодня посмотрел, кто чего где сказал. Ну, в общем, выбрал еще одного достаточно известного политика, у которого есть хорошие цитаты, весьма содержательные, и в целом, мне кажется, он выступил даже лучше. Выступил даже лучше Дмитрий Анатольевич, хотя, может быть, не так резко, да? Не так резко, не в этом жанре, но это и не Дмитрий Анатольевич. Значит, я говорю о выступлении на 10-й Московской конференции по международной безопасности Владимира Путина, президента Российской Федерации. А ситуация в мире динамично меняется, формируются контуры многополярного мироустройства. Все больше стран и народов выбирают путь свободного суверенного развития с опорой на свою самобытность, традиции и ценности. Объективным процессом противодействуют западные глобалистские элиты, провоцируя хаос, разжигая застарелые и новые конфликты, реализуя политику так называемого сдерживания, а по сути подрыва любых альтернативных суверенных путей развития. Они всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию, или гегемонию, наверное, правильно, власть, пытаются удержать страны и народы в тисках неоколониального по своему характеру порядка. И гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие, отмена культуры и неолиберальный тоталитаризм. Все это делается с одной целью – сохранить свое доминирование, ту модель, которая позволяет паразитировать на всем мире, как это было веками до того, а такую модель можно удержать только силой. Много сказано о угрозе европейской безопасности, вот, о политике США и НАТО, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вот это там, где ОКУС и так далее, да, ну и вот про Тайвань, например, да. И американская авантюра в отношении Тайваня — это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире. Наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам. Видим в этом тщательно спланированную провокацию. Я не помню, с кем-то это мы обсуждали тут, и не помню, говорил ли я вам это, но скажу, мысль меня такая посетила, что та самая бабушка, которую мы тут с вами обсуждали в достаточно таких фривольных склонениях, вот эта бабушка за 4 часа своего визита для российской экономики сделала больше, чем там, все планы по импортозамещению, да, правительства. Ну, я, конечно, утрирую и преувеличиваю, но в целом, да, есть у этого визита позитивные итоги. Я бы, честно говоря, ее бы закрытым указом-то наградил бы чем-нибудь. Вот. За дружбу народов, например, медаль ордена. Вот, ну, это забавно. Значит, что еще? С помощью подобных действий западные глобалистские элиты в том числе пытаются отвлечь внимание своих собственных граждан от острых социально-экономических проблем, падения уровня жизни, безработицы, бедности, деиндустриализации, и переложить собственные провалы на другие страны, на Россию, на Китай, которые отстаивают свою точку зрения, строят суверенную политику развития, не подчиняясь диктату над национальных элит. Анатолич знает, что такое субординация. Сергей считает. По поводу спецоперации, да. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект антироссии, закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовое убийство жителей Донбасса, накачивая и продолжая накачивать киевский режим вооружением, в том числе и тяжелым. США пытаются затянуть этот конфликт, и точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке и Латинской Америке. Так, ну про Тайвань сказал. Преодолеть угрозы и риски. Да, где же рецепт? Вот рецепт. Преодолеть угрозы и риски в военно-политической сфере, повысить уровень доверия между странами, обеспечить их устойчивое развитие можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира. Как бы ни цеплялись за привычное положение дел, бенефициары нынешней глобалистской модели, она обречена. Геополитические изменения исторического масштаба идут совсем другом направлении. Вот. Ну и о роли России тоже много сказано, что, как и прежде, Россия будет активно, инициативно участвовать в такой согласованной совместной работе вместе со своими союзниками, партнерами и единомышленниками, совершенствовать действующий механизм международной безопасности, создавать новые, последовательно укреплять национальные вооруженные силы и другие структуры безопасности, повышая их оснащенность современным вооружением и военной техникой. Ну и последнее. Мы должны восстановить уважение к международному праву, к его основополагающим принципам и нормам. И, конечно, важно укреплять позиции таких универсальных, признанных всеми странами структур, как Организация Объединенных Наций и другие международные диалоговые площадки. Единственное только вопрос, какие эти площадки остались. Эндрю И. пишет: «Привет с форума «Армия». Говорят, там, кстати, было очень неплохо. И, в общем, неплохо и есть». Честно говоря, не попал и жалею, да, я бы съездил, посмотрел. Значит, что еще, да? Ничего не имею против Анатольевича, смущает опухшее лицо. Мелкий, у меня опухшее, что ли? Честно говоря, не знаю. Тейл пишет: «Выезжаем с форума в армии. Очень в этом году с транспортной логистикой не очень, а экспозиция очень интересная». 430-й вспоминает, что вот вспоминает эту легенду, даже не легенду, а рецепт от всех международных болезней. Я впервые это, по-моему, услышал у господина Сивкова, есть такой контр-адмирал. Я думаю, что, может, все-таки стоит отправить один сармат в Йеллоустонский вулкан в Америке, и все вопросы отпадут, Америке будет чем заняться. Так. Борис пишет: «А разве наши власти не пытаются отвлечь внимание населения от насущных проблем? Все только и говорят, что об инфляции везде, но не у нас». Да, по-моему, и у нас тоже ежедневно, да, я встречаю прогнозы. Была такая, будет такая, скорее всего, будет такая. Вот сегодня кто-то, да, говорил об этом из финансовых чиновников. Начали вбрасывать тему о том, что в Турции 80% по году. А то, что у нас 15,9 по прошлому месяцу, будто и не видят. Ну, я думаю, что вы избирательно, опять же, да, смотрите. Потому что я вижу сообщения об инфляции, да, и об там падении экономики, прогнозируемом, реальном. Вот, и о росте тоже по сравнению там с другими периодами. Я там изменение прогнозов, я не знаю, может, разные источники. Потому что есть такая история, да, что... Люди, собственно, формируют себе вот эту информационную картину там, где и приятно, да. Если приятно читать только в негативе, ну, соответственно, так и получается, что вот никто ни о чем не говорит, все происходит, все власти скрывают и валят все на Турцию. Андрей пишет: «До воскресенья есть еще время посетить». Да вот, честно говоря, не вижу я, как это встроить в график, да, рабочий, но вот я бы хотел посетить. Что еще, на что обратил внимание, да, я обратил бы ваше внимание. Ну, не знаю, да, насколько вообще вот интересна внутренняя наша политика, насколько вы интересуетесь не вот так, что называется, общо, да, а вот в каких-то там деталях. Я обратил внимание, что каждую неделю практически Путин встречается с губернаторами, в том числе и в Рио, да, сегодня это был... Тамбовский, да, на прошлой неделе, по-моему, Кировский, да, вот, и там они достаточно интересно разговаривают, да, то есть о конкретных проблемах регионов, и прямо интересно мне посмотреть срез, да, насколько проблемы общие, да, или разные, да, на где какие успехи, где какие... Там планы, да, где какие неудачи, такое тоже есть, и я вижу, что вот сам контекст вот этого формата доклада лидера региона, руководителя региона, президента, он изменился. Они как-то стали очень по-деловому, да, обсуждать. Сегодня, например, с Тамбовским, этим самым, как его, Егоров, что ли, зовут? Да, Егоров, по-моему, сейчас. Максим Борисович, так точно, Егоров, да. Вот обсуждали то, что, например, автобусов в городе Тамбов не хватает, и он на федеральную помощь надеется. Ну, еще и ряд других. Оно по делу стало. Это, в общем... Такое достаточно серьезное изменение. Либо я давно не смотрел на тему, когда они общаются, кроме как раздачи пряников, это назовем, хотя я имею в виду, конечно, иное в отрицательном смысле, да. Но вот эти рабочие встречи прям стали привлекать мое внимание, и ваше внимание обращаю, будет скучно посмотреть, да. Конечно, касается это регионов отдельных, да, не нас с вами, не Москвы, но это интересно. Вот. И, в общем, наверное, это правильная тенденция. И по поводу губернаторов, сегодня еще вот по поводу пожаров, да, тоже мы с вами обсуждали. Что решили сегодня? Сегодня поручение Мишустин, ну, точнее, вчера дал Рослесхозу поручение оценивать, как губернаторы боролись с пожарами по году, да? И, собственно, видимо, будет введен новый KPI, видимо, он уже введен, да? И вот по нему будут оценивать работу. Потому что он говорил, что есть поручение сократить выгорание к 30-му году на 50%. Они к нему идут, да, но нужно идти быстрее, потому что вот результаты есть, например, в 30 регионах ликвидировали возгорание в первые сутки, в 13 субъектах не допустили их появления вообще, но есть у нас 12, например, самых горящих регионов, самых горимых, наверное, так правильно сказать. Это Якутия, Бурятия, Чукотка, Красноярский, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Иркутская, Амурская, Магаданская область и Еврейская автономная область. И что вот там надо там предпринять дополнительные усилия, и тоже по этому фактору будут там дополнительное, да, дополнительное внимание губернатора. Ну, вот это, мне кажется, правильно. Так, опять же, да, иногда вопросы ко мне, да, особенно написаны в СМС, я понимаю, что пальцем сложно набирать эти вещи, но вот я попытаюсь сформулировать то, что человек написал. Александр, вопрос к аудитории. У нас все выше, шире, глубже, длиннее, чем в Европе, что бы мы ни создали. Набор Поттер-корзины наши 15 наименований, а в Европе 200-250 наименований. Ну, короче, что-то опять приду, опять тигры в клетках не доедают. И если у нас жрать не так вкусно, как, я не знаю, в Европе, значит, ничего делать не надо. Я так понимаю вашу мысль. А как вы думаете, у нас, по-моему, единственная страна в мире, которая считает свой бюджет в иностранной валюте непосредственно от того доллара, от которого мы отказались? Я, честно говоря, видел в рублях. Я не видел, чтобы мы считали свой бюджет в долларах. В триллионах рублей мы считаем. Так, голову снимают, вопрос, восклицательный знак, был бы хорошо. Ростовский губернатор? Да нет, не снимают. Все у него в этом смысле нормально, он вполне себе эффективен. Сибирских губернаторов теперь каждый год будут гнать, она же горит каждый год. Если они не будут предпринимать усилия для того, чтобы снижать площадь и предотвращать все эти истории, да, будут снимать. Гипнодиск пишет, все-таки диверсия в Крыму. Да, сегодня тоже вот эта история про Джанкой же, да? Под Джанкоем в Крыму там пострадал ряд объектов, да, потому что сдетонировали, как написали, сначала боеприпасы, поехал Аксенов, два человека пострадали, трансформаторная подстанция загорелась, и вот недавно было опубликовано сообщение, что это диверсия. Можем это обсудить, да, если интересно. Честно говоря, я тут какого-то особого содержания не вижу. Ну, вот, ну, бывают такие эпизоды, да, особенно там, где недалеко, да, идут боевые действия. Ну, давайте после новостей попробуем об этом поговорить. Сейчас новости на радиостанции. Давайте послушаем, что же там произошло, может, что-то хорошее случилось. Ну, а после с вами уже будем обсуждать.
Специальное вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, вторник, 16 августа. Чудовищная. Чудовищная дата относительно длительности лета. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы с вами статус разное обсуждаем. Разное интересное. С микрофона я потерял ветрозащиту. Сейчас буду ставить ее обратно. Возможно, будет шуметь. Но суть не об этом. Хотели с вами поговорить о ситуации с диверсиями, да, с террористическими актами. Видимо, есть у вас какие-то мысли. Давайте я скажу несколько своих. Прочитаю. Есть несколько вот однотональных, да, в одной тональности звучащих сообщений. Прочитаю самое мягкое. Командор Дринкинс пишет: ни одна диверсия не замедлит свинорез. Я говорю, что это самое мягкое по тональности, да, вернее, по тональности общее, самое мягкое по лексике выражение. Спамбокс считает, что не надо снимать военные объекты и выкладывать в сеть. Вчера из поезда сняли скопление техники, сегодня дам диверсии. Что же пошло не так? Вы понимаете, да, что у наших с вами сограждан вообще рефлексии нет на эту тему? Они вот, ну, реально не понимают, почему он не может быть таким народным корреспондентом, удовлетворить свое и чье-то еще любопытство, хайпануть, да, соответственно. Он же в свободной стране живет, у него же в голове именно это. Но не суть важно, да, и значит, и так что же произошло-то? Снаряды в 6.15 взорвались на ферме в селе Азовском Жанкойского района, где находилась площадка временного хранения боеприпасов. Эвакуирован из зоны радиусом 5 километров до 3000 человек, введен режим чрезвычайной ситуации, ну и, собственно, возбуждено, или возбуждено, я все никак не могу эту лексику-то понять. Я бы сказал возбуждено, а они говорят возбуждено, ну, в общем, уголовное дело. Цеков, господин Цеков, Сергей Цеков, кстати, был у нас в эфире-то? Нет, по-моему, мне было надо позвать как-нибудь. Это член комитета Совфеда, Совет Федерации по международным делам, крымский товарищ, да, вот он считает, что есть спящие диверсионные ячейки, которые имеют цель совершать какие-то атаки. Я напомню, да, что была еще история про Новофедоровку, до этого был аэродром в Саке, да, ну так или... Да, сегодня еще история с Курским ЛЭПом, да, в Херсоне задержанная член запрещенной в России организации ГК «Азов», который диверсии готовит. Ну и в целом, так скажем, там террористическая активность высокая, да. Не сказать, как там, в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан, да, но высокая. Вот, и это такая тоже данность региона, региональной безопасности. Мы почему-то считаем, что такого ничего не может быть. В конце концов, туда люди ездят на отдых, да, ну и как это возможно? Ну вот возможно, я призываю всех в реальность вернуться, да, что, мягко говоря, да, есть много людей из той страны, которые хотят максимальных разрушений и жертв, да, они вон эту самую, как ее, Запорожскую АЭС обстреливают, да, в надежде маленький Чернобыль там развернуть, несмотря на там заламывание рук различных МАГАТЭ, да, обвинения России там и так далее, но они вот 10 дней, я цензурное слово-то не могу придумать, что они делают, фигачат, давайте скажем так, фигачат 10 дней по Запорожской АЭС из американских этих гаубиц в надежде развалить хотя бы один энергоблок, да, вот, и понятное дело, что активности будет очень много. Я слушал как какое-то иногенское там интервью, и вот там очень интересно, там местный журналист докладывал, да, как раз про Херсонскую область. Говорит, у нас люди там и так далее, там они недовольны, не согласны. Конечно, все группы — это специалисты ЦЕПСО и ГУР, и все они получают снаряжение, снабжение, инструкции из Киева, да. Вот, и, то есть он сначала хотел рассказать, что это народное восстание, потом сказал, не-не-не, это все военные, все, да, все там специально подготовленные диверсанты, которые туда забрасываются, да, вот, и я думаю, что такое есть, такого много, потому что их сколько лет учили, это тоже, да, как-то вот, мне нравится, как они сами начинают рассказывать в раже каком-то, да, там, в похвальбе, да, и, собственно, вылетает реальная информация, то, что, оказывается, с 14, даже не с 14 года, а еще раньше, да, Великобритания готовила там спецгруппы, да, спецгруппы, и вот они сейчас говорят, да, что там никто никогда не думал об этом, да, тем не менее, тысячи в год обучала Великобритания, что вот это самая эффективная единица сбройных сил Украины, да, что вот, слава богу, Великобритания помогала еще тогда. Андрей М. спрашивает, я другое не понимаю, давно бьют близко от опасных точек. Если бы хотели попасть по хранилищам, попали бы. Может, они такие понимают, что ядерная катастрофа — это перебор? Может быть, это психологическая операция с контрнаступлением на Херсон? Вы знаете, честно говоря, мне кажется, просто дистанция, да, не позволяет точнее. Потому что я прям вот, ну, вот мне логика понятна. Если это не удается отбить, там, в результате, там, контрнаступления мифического или реального, да, если не удается никак повлиять, да, чтобы ситуация изменилась, то можно сделать жизнь невыносимой, то есть по этим же причинам, там, Донецк сколько лет, да, не обстреливали, вот, ну, вот несколько есть рецептов, да, достаточно простых и простых в своей, там, прекрасных в своей простоте, но нереалистичных. Вот, например, 430-й пишет. Я думаю, что все-таки надо вести в России, тем более при военных действиях, которые сейчас производят, расстрел, как это было при Сталине, поймали диверсантов, не надо их судить или что-то, к стенке поставили, доказано, расстреляли или повесили. Военное время, синдром в интернет и унитаз стоит наказывать. За противник за съемку без блюра наказывают, а у нас нет. А у нас, понимаете, мы в этом смысле не бьем, ну, я так понимаю, что нет там цели добежать до каждого человека с мобильным телефоном и как-то его покарать. Вот, ну и, в общем-то, много таких сообщений, да, например. А нормально ли, когда техника стоит кучкой возле железной дороги? Я, честно говоря, не знаю, я не военный, правда. Вот. Бабка на скамейке спрашивает. Тут обстрел Запорожской АЭС. Теракты на Курчатовской АЭС. Украинцы хотят весь мир на тот свет отправить. Ну, знаете, это же была позиция еще господина Яроша, руководителя запрещенного в России правого сектора. Кстати, давно что-то не слышно. Я помню, что в начале специальной военной операции что-то говорили про него, что он там убежал, да, куда-то и совершенно выпал, так сказать, из процесса и чуть ли не там дает, сдает какие-то сведения. Не знаю что, но это была его история, что если Европа не будет помогать, мы можем устроить там 5 Чернобылей, да. Ну вот, то есть, ну, была такая риторика, что вот Украина может стать предельно опасной. И об этом много говорили. Думаю, что ничего страшного с АЭС не случится, так же, как и с газопроводом. Хотели бы, разрушили бы, а так это игра тестикулами. Вот. Ну, не знаю, да, когда люди гибнут от обстрелов ежедневно, так себе это игра тестикулами. Ну, не знаю, мне кажется, вот там небольшая, небольшая катастрофа для того, чтобы обвинить Россию, прям, что называется, зашла бы, судя по той пиар-компании, которым это сопровождается. Потому что 10 дней подряд, да, 10 дней подряд это много. Что еще на эту тему? Ну, давайте это, если у вас есть какие-то мысли, 8495-7373-948, давайте на эту тему поговорим, звоните, пообщаемся. Вот, потому что, так, и смешно, еще вот себе выписал новость. Значит, начальник нашего ГРУ Генштаба Игорь Костюков сегодня рассказал, что делегация сенаторов Конгресса США в июле посещала Украину для расследования масштабов утечек оружия, ранее поставляемого на Украину. Вот. Специальная группа была сформирована Палатой представителей в главе с руководителем комитета по вооруженным силам Адамом Смитом, и вот она ездила, соответственно, выяснить, насколько это там имеет масштабы. Это интересно. Вы в эфире, я вас слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь меня зовут. Вы знаете, ну, так сказать, обсуждать вот именно конкретную диверсию, ну, я не специалист, поэтому не знаю, удачно, неудачно, но просто как-то вспоминается, что до 2014 года, в общем-то, не было диверсии, никто не обстреливал ядерные эти самые электростанции, и экономика России, в принципе, росла, и уровень жизни в России рос. Вот, поэтому как-то вот, вот какие-то только такие мысли. И,
в смысле, вот, взять бы все и отменить, и... вы про это, да?
А? Что вы говорите?
Как у поэта, взять бы все и отменить?
Ну, в общем, все равно придется, в конце концов, понимаете? Только вопрос, на каком этапе.
Вот, придется что? Что вы имеете в виду?
Придется отменить.
Что именно отменить в вашем случае?
Спецоперацию.
В смысле отменить? А может быть, закончить, нет? С выполнением целей?
Смотрите, по-любому закончить вопрос как. Потому что так, как хотелось бы, я так понимаю, что не получается.
Ну, что-то мне кажется, вы неправильно понимаете. Как хотелось кому? Киеву?
Вы знаете, полгода. Слушайте, я думаю, что, ну, Киеву, понятное дело, хотелось бы, чтобы спецоперации не было. А нам бы, наверное, хотелось, чтобы она как-то прошла действительно как спецоперация. То есть, за,
там, очень много «бы» в нашей речи. Вы не читаете, что это какое-то заблуждение? Что вот мы «бы», да все «бы», нам «бы» и так далее.
Ну, смотрите, есть же, ну вот, как бы полгода, это срок, в общем-то, достаточный, наверное, чтобы...
А мы с вами отметить. Прям специалисты такие принять решение. Ну, полгода хватит, хорош уже, да?
Нет, я вам к тому, что, скажем, три месяца назад...
Это вы исходите из каких предпосылок? Вот вы говорите, полгода, наверное, достаточно. Из чего вы делаете такой вывод?
Вот я вам пытаюсь объяснить, что, например, три месяца назад в Крыму диверсий не было. Вот, вот по складам по дальним никто не стрелял. По территории России, ведь сегодня там еще по Курской области, собственно говоря, в Курской области, такое даже в голову прийти не могло. Вот, поэтому вот как все это развивается как-то, ну явно неправильно.
Ну, я напомню, что три месяца назад всякие Арестовичи, наверняка ваш излюбленный этот самый спикер, да, рассказывали, что они Курск буквально послезавтра возьмут, да. И Зеленский на эту тему тоже упражнялся, что Крым вот-вот. И то, что они в Крыму готовили это все, да, ну, я понимаю, что у вас своя позиция, что вот до того, как мы спровоцировали Наполеона напасть, жизнь крестьянина на Руси была прекрасна, да. То есть, ну, это нормальное искажение. Вот, но, тем не менее, ситуация в реальности выглядит несколько не так. И это вследствие, да, и после, да, в общем, разные, это разные глаголы. Ладно, собственно, понятно, что у вас своя позиция, да, но это забавно. Так, молодой дедулька заспамил мне все эти самые сообщения, да. Ой, в 14-м году не было в диверсии, а при Сталине у меня стоял, да, это Андреем пишет. Я напомню, что и в 14-м году были диверсии, в том числе, вспомните диверсионную группу, которая высадилась из этого самого, господи, забыл. Ну, в общем, был там такой достаточно масштабный теракт с попыткой проникновения диверсионной группы за Армянском, а через это мертвое озеро они прошли, там с перестрелкой, да, это 14-й год, вполне себе чрезвычайное это самое положение было. Вот. Но вы же не помните этого всего, у вас жизнь-то буквально 3 месяца назад началась, вот, ну и так далее и тому подобное. Вайс хочет тут что-то сказать. Здрасте, Вайс.
Здравствуйте, Александр. Я вот не знаю, вот откуда вот это чудило на букву «М» звонит, из какой дурки или из какой-то реанимации, у которого постоянно все время с отшибленным ЧМК, которому так и хочется...
Давайте без оскорблений. Ну, это скучно. Это же их позиция.
Ну, это не вот, Александр, ну, что на хине несет о каком-то росте ВВП Российской Федерации? Когда из на Западе говорили после 2014-го все время о каком-то отрицательном росте. Особенно те либерасты, которых приглашают на вашу радиостанцию. Я просто хочу сказать, что с 2014 года не только в Крыму, но и в близлежащих областях, от Ростова до Брянска, постоянно задерживали диверсионные группы. И в связи с не с тем потоком, который перешел границу, там 1,5 миллиона тех, извините меня, несчастных граждан, которых мы приняли, а миллионы гастарбайтеров, вот этих салажеров, которые непосредственно, в том числе в любом случае, сочувствуют, не просто сочувствуют, а радеют за то, чтобы вот говорил вот этот хмырь предыдущий, чтобы российская армия была повержена, и Россия в том числе была раздроблена до 2025 года. Это не только спящие ячейки. Мы почему-то не удивляемся религиозным радикалам.
Смотрите, вопрос очень простой. Да? Мы с вами сколь угодно можем обрушиться с яростью праведной на... там, человека за его такое мнение, а вы же понимаете, что это психологическая такая история, основанная на страхе. Человек хочет, чтобы оно как-то прекратило, как ребенок, который голову, да, под одеяло, соответственно...
Ну, этот индивидуум, видимо, хочет висеть на геляке, либо прыгать, как укроящер, либо перейти на эту...
Я не могу общаться в этих категориях. Я за недельку, соответственно, как-то уже... немного отдохнул от этой терминологии. Давайте все-таки, мы же взрослые люди. Ну что мы языком комментариев на Ютубе с вами общаемся? Давайте все-таки как-то, да, найдем более достойную нас лексику. Вот, потому что... Но вот эти оскорбления ни зачем. Ну все понятно, да, понятно ваше отношение, да, понятно его отношение к нам, ко мне и так далее, и в целом к ситуации. И в людях говорит страх. И это в принципе нормально, да. Это, в принципе, нормально, потому что, ну, там, у кого-то там, какая-то иная была позиция, только он давно манатки собрал и уехал в какую-нибудь Армению, да, милую. Вот, поэтому мне кажется, вот еще искать точки для того, чтобы, ну, там, еще там с кем-то, соответственно, найти разногласия, да, в нашем обществе, да, ну, я понимаю, что во все времена, да, поиск, скажем так, оппонентов, да, ловля ведьм, да, это такой понятный спорт. Давайте попробуем быть выше этого все-таки. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Я вот слушаю просто выступающих, да, ну как так можно в эфире, блин, такие слова говорить? Отключайте, пожалуйста, сразу. Слушать противные слова.
Ну, «Укроящер» — это было смешно, я такой слово еще давно не слышал.
Вот там столько было, блин, негатива. Ну как так можно-то? Вы же радиостанция, в конце концов, ну, все-таки говорит Москва, а вы что?
Ну, упрек ваш принят, я примерно об этом сейчас и говорил, да. Ну, у нас часто говорят, что никакой свободы слова. Асафов говорит с одними и теми же, да, вот там Вайс, Анна, Гурген и Михаил, да. Я вот иногда и другим людям даю высказаться. Вам, например, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
А у меня такая некратенькая
физиологическая. Чуть громче, вас почти не слышно.
Да, по поводу вас.
Блин, ничего не слышу. Перезвоните, может быть, будет получше. Давайте с вами, вы в эфире, алло.
Алло, здравствуйте. Будьте добры, я вот по поводу вот Запорожской вот этой атомной электростанции.
Да-да-да.
Да-да, я вот читала, там очень много, тоже очень сильно этим обеспокоена. Читала там очень много, ну, заключений экспертов, и сказали, что самое лучшее ее отключить. Ну, я не знаю, это вот мое мнение. То есть, потому что они могут, ну, просто нечаянно попасть, и тогда будет просто очень страшная катастрофа. То есть просто ее отключить. Ну, как бы, не знаю, какие-то...
Вы представляете, насколько это просто, да? Это просто свет в туалете, да, иной раз выключить непросто. Остановить несколько энергоблоков атомной электростанции — это вовсе непросто. Это вовсе непросто, да. Но я понимаю, что мы хотим каких-то простых решений. Ну, поверните там рубильник, да? Поверните рубильник, и все прекратится. Они, а то они как это ненароком попадут, вы сказали, да? Они пытаются нароком попасть, в общем-то. Ладно, тема такая, конечно. Посмотрим. Я надеюсь, удастся, да? Да, удастся, собственно, этот вопрос решить. Кстати говоря, вот к вопросу, да? А что вот они не попадают? А что, не знают, куда бить? Да, и вот тут слушатель справедливо пишет, что есть такая штука, как ПВО, если вы не знали. Это Владимир Рогов, а Григорий СПБ уточняет, предлагал закрыть, а топливо выгрызать и увезти. Я, честно говоря, не думаю, что это прям просто, да, Владимир Рогов, он, наверное, прекрасный человек, мы с ним знакомы достаточно давно, но я не думаю, что он специалист по атомной энергетике. Я слышал, что вот это совсем непросто. Вот. Ну, возможно, да, есть какие-то такие способы. Я в целом надеюсь, что это скоро закончится в силу того, что у них не будет возможности обстреливать. Вот. Ну, посмотрим, когда это будет. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Николай.
Здравствуйте, Николай.
Ну, нельзя зачистить вокруг этой станции километров 100, 150, 200, все. Просто зачистить, чтобы они не могли добивать камерами.
А как вы себе это представляете?
Самый простой вариант. Ну, как, 100 километров очертить круг вокруг этой станции.
Чем, мелом?
Нет, не мелом, а, ну, зачем вы сразу переводите...
Я просто, ну, не люблю популизма, да, в том числе и в таких. Это же не просто, да. Это в том числе и человеческие жизни. Взять, очертить и все зачистить.
Так. Нет, зачистить от стрельбы. Я же не про людей.
Ну, а как зачистить? Какой метод-то? Что значит зачистить от стрельбы?
Вот стоит станция, да, стоит станция. Снаряды, допустим, летят на 100 километров. Ну, и как бы и подзачистить эти 100 километров.
Ну, как? Вот как это физически сделать? Зачистить от стрельбы?
Ураганами, всякими тюльпанами, там, беспилотниками. Я не знаю, как военным это виднее, наверное.
Ну, давайте, может, и военным и оставим это решение. Вот мы такие прям... погасить электростанцию, выключить ее, как свет в туалете, все зачистить и так далее. Теос пишет, надо меньше в интернете читать всякого. Если отключить, отходы никуда не денется. И кто-то добавляет, что лупят-то они по этому хранилищу как раз. вот, с отработкой. И атомные станции-то можно остановить, и хранилище как? И вот несколько прям человек уточняют. Анна Гургена, приятно слушать, кстати, об этом нам пишет Тимофей. Неужели в мануале станции нет пункта экстренной остановки? Ну, ведь обсудили уже, да. Хранилище-то как? Давайте с вами, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте. Вы знаете, если бы можно было просто так остановить, можно было бы уже давно Чернобыльскую станцию демонтировать.
Ну, кстати говоря, да зачем эти саркофаги, все вот это?
Да, да, несколько стран билось, несколько проектов спонсируют до сих пор западные страны сохранение именно на месте той Чернобыльской станции, именно вот тех реакторов, потому что особо нельзя никак это сделать. Ведь там же на Чернобыльской станции реакцию тогда не удалось остановить, они же погрузили стержни, а она не остановилась. То есть это такая задачка с этим. Не просто со звездочкой, а такие со звездочками, с курчатовскими головами.
Да, согласен, да.
А вот другое дело то, что непонятно, мы когда заходили на станцию, мы чего ожидали, интересно?
В каком смысле?
Ну, реакцию мы ожидали какую-то, или думали, что у нас просто так вот, мы, нам удастся это все занять, и последствий не...
А вы не помните, что они ее бросили, да? Вы не помните, что они там в заложники брали 4 сотрудников Росатома, которые там помогали?
Я помню, а там мы, кстати, поменяли.
Ну да. Не, я к тому, что ну, это... Да. Что значит мы не думали, когда туда заходили? Нет, как будто есть какое-то другое решение, да? Взять и отправить эту станцию на Луну, например, да? Ну давайте все-таки как-то в разуме. Вот ТЛ пишет, что минимум 2 общевойсковых армии на такую зачистку территории с таким охватом нужно, с постоянной ротацией и непростой логистикой, да. Ладно, давайте немного о новостей здоровья поговорим. У нас же гость во второй части программы, мы с ним уже будем обсуждать наши московские дела, ну, российские в том числе. Выборы, как вы не любите, да, обсуждать выборы, но не скоро, поэтому мы, как я вам обещал, мы будем о них периодически говорить. И сегодня поговорим, и завтра поговорим, и будем об этом упоминать так или иначе. Так вот, новости здоровья. Новости здоровья. Первая леди США Джилл Байден получила положительный результат теста на коронавирус. Симптомы умеренные, ушла на изоляцию как минимум на 5 дней. Что я хочу сказать? Я не знаю, как там чета Байденов, да, но вот вижу, что так или иначе начинают люди прибавливать в окружении. Напоминаю, что этого всего можно избежать, если, соответственно, вакцинироваться. Командор Дринкен спрашивает, опять выборы? Да, опять, у нас каждый год выборы, каждый год мы обсуждаем, да. Причем мы, кстати, не всегда наши выборы обсуждаем. Мастер еще писал тут вопрос такой, видимо, хотел меня в очередной раз уязвить. Есть ли у меня шенгенская виза? Есть, не открытая. Я ее сделал, по-моему, году в 19-м, что ли, или в 20-м. В 20-м, наверное, так и никуда и не съездил. Ну и, соответственно, вряд ли уже съезжу. Но она есть, да, по-моему, испанская. Хотел в Испанию съездить, никогда не был. Ну, теперь, как шутит один мой знакомый, теперь уж только на танке. Это шутка, конечно. Давайте послушаем новости, а после новостей уже познакомлю вас в очередной раз с гостем.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы с вами переносимся, да, через несколько тысяч километров подальше от Запорожской АЭС к делам нашим грешным, нашим городским, да и не только городским в целом, но в целом делам внутриполитическим. У нас в гостях, как я вам и анонсировал, да, Олег Николаевич Артамонов, лидер партии «Прямой демократии». И сегодня мы поговорим о прямой демократии непосредственно, а точнее об ее инструментах. Олег Николаевич, вам наушники пока не нужны, они вам пригодятся, если люди будут звонить с вопросами. А тему мы с вами затронем достаточно такую, многим интересную, для многих она там как спорная, неспорная. Да? Ну, в общем, я слышал и у нас в эфире на эту тему люди. Я ее называю тема лудитская, да, мнение лудитское. Ну, ладно, не буду вокруг да около. Во-первых, знаете, ну, вы, конечно, осведомлены, как лидер партии, о том, что с 9 по 11 сентября в Москве пройдут выборы депутатов муниципальных собраний аж в 125 районах.
мы, в общем, в них планируем даже поучаствовать.
Я несколько сиронизировал, конечно. И вот я хотел зайти с общего, потому что я приглашал в этот эфир, да, сюда, и представителей парламентских партий, в том числе, и муниципальных депутатов непосредственно. И всегда после ряда там общих вопросов, какая программа вашей партии, а что вы об этом знаете, какие другие партии, а что вы для людей, да, вот этот общий такой набор вопросов к представителю любой, без исключения партии, у людей все упирается в вопрос, зачем нужны муниципальные депутаты. Вот ваша версия какая?
Здесь все достаточно просто. Муниципальный депутат – это такая следующая ступень развития старшего по дому, старшего по подъезду. Человека, который занимается в городе не только своей квартирой, который уже начал заниматься окружающим пространством, своим двором, своим районом. И депутатство дает ему для этого дополнительные полномочия, дополнительные возможности. То есть это, я бы сказал, не политическая позиция. Это позиция такая очень практическая, позиция человека, которому не безразличен свой город и который готов прикладывать достаточно серьезные усилия, чтобы пространство городское вокруг себя улучшать.
Вопрос, а почему тогда в этом участвуют политические партии, если это такой практический, скажем, активистский вопрос, неравнодушно гражданский вопрос? Причем здесь политические партии?
Но здесь два момента. Первый момент, он для российской политики достаточно традиционный, скорее негативный. У партии есть соревнования, кто больше мест займет. Мест где угодно. В Госдуме, в муниципальных депутатах, в ЗАГС-собраниях. Мало кто из партии может объяснить, что они с этими местами будут делать, но занять их всегда очень хочется. Второй момент, то, что партии здесь дают кандидатам инструмент, дают поддержку, дают возможность. Будем говорить прямо, человек, который там занимался своим подъездом, своим домом, сейчас решил пойти дальше в муниципальные депутаты, вряд ли он сможет самостоятельно пройти через всю связанную с этим и бюрократию, и сбор подписей, и все остальные процедуры. Партии ему в этом дают поддержку. В обмен они, да, получают места. Было бы хорошо, если бы партии не просто боролись за места ради мест, а помнили бы, что они должны выдвигать, они должны поддерживать людей, которые на этих местах будут работать.
Ну, в том числе есть еще такая, такое мнение, да, оно достаточно широко распространено, что, по сути, депутат, да, муниципальный депутат, да, я сейчас вот тоже немного, возможно, искажаю реальность, да, что муниципальный депутат, он представляет какое-то количество электората, которое за него проголосовало, и, соответственно, за них там принимает какие-то решения с учетом их мнения, в том числе и вот там, в рамках там, улучшения района, да, что вот это такой решатель, если позволите мне такое слово применить, что есть вопросы, до которых у нас с вами, ну, у вас там, вы человек политический, это нет, но у меня вот, например, и у нашего прекрасного звукорежиссера не доходят руки, вот, а депутату есть дело до этого, потому что он активнее, потому что он, собственно, да, эту историю прошел. Вопрос в чем? Вот он касается непосредственно области прямой демократии, как я понимаю. У нас достаточно много, да, хотел сказать, до чертовой матери, но потом подумал, что это не очень точно будет, инструментов электронного взаимодействия с государством. Это и госуслуги во всех видах, и городские услуги, то же самое государственное. И там, неоднозначные во многом, да, для людей, да, тоже вот я постоянно сталкиваюсь. Я пользуюсь этим инструментом нормально, у всех вопросы, да, мне нравится, ну, не знаю. Этот самый активный гражданин. Есть еще электронный дом, да. Есть еще, ну, куча различных вот такого инструментария, да, где жители, по идее, сами могут электронно, без визита куда-либо решать свои задачи. Вопрос, если это уже есть, то муниципальный депутат-то зачем остается?
А здесь два момента. Во-первых, все равно есть много задач, которые через активный гражданин, через все остальные сервисы наверх не доходят.
Ну, электронный дом, наверное, ближе все-таки.
Электронный дом. Ну, электронный дом, он только начал развиваться, он еще, я думаю, для абсолютного большинства непривычен и даже скорее неизвестен. А, во-первых, они не доходят до верха. А во-вторых, есть вторая задача. Задача обратной связи. Задача объяснить жителям района, а что вообще происходит. Ну, то есть, окей, хорошо, там, заявку в активный гражданин написал или там в электронный дом, или куда-то что-то написал, мне ее удовлетворили или отказали, там, дырку в асфальте заделали или не заделали. Если ее не заделали, я хочу знать, почему. Я недавно, пару месяцев назад, три месяца назад, может быть, присутствовал на таком большом круглом столе, где, в частности, были главы нескольких районов. С очень большим удивлением для себя услышал реплику главы одного из районов, что он так, пожимая плечами, сказал, что вот у меня в родном районе строится эстакада. Меня спрашивают жители, а когда ее достроят? Да я сам не знаю, не район же ее строит. Вот на самом деле работа муниципального депутата в одну сторону – это доносить до нужных кабинетов, до конкретных людей то, что хотят граждане, и добиваться того, чтобы это было услышано. А в другую сторону – это доносить до жителей, а что, собственно, происходит в кабинетах, почему принимают те или иные решения, что происходит на районе. Ну, не имеет права муниципальный депутат не знать, когда у него достроят эстакаду, даже если строит ее не он. Вот он должен это знать, это его работа.
Ну и, собственно, он должен для жителей там быть информированным лицом. Вот, ну, конечно, да, мы еще много и долго там будем говорить о муниципальных депутатах, да, в конце концов, надо и позвать их еще раз в эфир, потому что у них достаточно сложно бывает с объяснением себя. Но это я понимаю, почему? Потому что вот, с одной стороны, депутат, мы привыкли, что депутат, это как существо политическое, которое очень много разговаривает, да, как правило. То есть, ну, его задача там вести агитацию за себя, например. А с другой стороны, здесь есть противоречие, что муниципальный депутат, это человек, в общем, ну, имеющий там ряд практических каких-то компетенций, и у него не всегда складно с... То есть он говорит, ну, я вот это делаю для того, чтобы вот людям помогать вот так. То есть я это делаю там 10 лет последних. А на политические вопросы, что называется, у него нет ответа. Есть еще обратная ситуация, когда люди исключительно политической, так сказать, профессии используют это как ступенечку. Вот муниципальный депутат — это уже какой-то статус, да? Там 1500 человек, выше. Да. Ну, я не про выше, не про сейчас, а что эта позиция позволяет более ярко, жарко и громко высказываться на политические темы. Там, популистские или как-то иначе. И вот, соответственно, человек получает статус муниципального депутата, забывает, как мы говорим, про цветочки, лавочки, шлагбаумы, лампочки в подъездах и начинает пенсионную реформу отменять. Или там что-то еще, бороться с Дмитрием Рогозиным, например, как это не смешно. Такое тоже бывало просто.
Кажется здесь, что в российской среде у всех партий очень сильный перекос в сторону внимания к выборам в Госдуму. У всех цель попасть в Госдуму. Не все могут сформулировать зачем, но у всех цель туда попасть. Он приводит к тому, что и общество не понимает, зачем нужны депутаты уровнями ниже, и на все вот это натягивает релык Госдумы. Мундеп должен заниматься, да, лампочками, заборчиками, асфальтом. А он при слове «депутат» уже представляет, да, что вот он сейчас...
Галстук,
да,
пиджак, значок.
Он выйдет на Красную площадь или там на Охотный ряд, и его там услышат.
Ну, кстати, вот в Китае, например, в ряде территорий есть... Там профессиональное представительство, то есть там по 2 врача, например, да, по 3 инженера, ну вот сколько их там. Вот, и вопрос такой, а как вы считаете, у нас-то вообще достаточно там правильно вот эти полномочия МСУ, как их называют, да, муниципального самоуправления, нарезаны? Или надо что-то менять, например, в китайский образец, чтобы разорвать, так сказать, вот эту цепочку, что если депутат, то депутат Госдумы. Кстати, в этом есть определенная сермяга, потому что... Все депутаты муниципальные, многие, скажем так, многие муниципальные депутаты, которые на слуху, они все пытались избраться в Госдуму.
Потому что у нас все видят Госдуму как
главную, цель,
единственную, да, достойную цель. Хотя это совершенно не так. Я не думаю, что здесь нужно менять полномочия. Я думаю, что здесь нужно увеличивать прозрачность этой системы. Она, к сожалению, сейчас невыгодна в первую очередь многим депутатам. У нас, в общем, не секрет, что масса депутатов, особенно рассматривающие мундепство или ЗАГС собрание как промежуточную ступеньку...
Кандидатов в этом случае.
Кандидатов, да. Они избираются туда, чтобы просто вот через эту ступеньку дальше перешагнуть, либо что-то заявить, либо куда-то там дальше на следующие выборы пойти.
Опыт набраться, опять же.
Не для того, чтобы работать с лампочками, оградками и асфальтом. И для них в том числе прозрачность, понимание избирателям, а что этот депутат на самом деле делает, она невыгодна. Но мне кажется, что эту систему без обеспечения такой прозрачности починить нельзя, потому что пока избиратель не будет в каждый момент, не на единственной встрече за месяц до выборов, а в каждый момент понимать, чем депутат занимается, вот он избирал там муниципального депутата, он избирал Мосгордуму, он избирал депутата в Госдуму, вот он сможет посмотреть, чем каждый из них на своем уровне занимается, сравнить это, и вот тогда у него возникнет понимание, зачем все эти депутаты нужны, у него возникнет понимание, кого он хочет или не хочет туда избирать, и нужны ли они вообще.
Ну, в теории он может это сейчас сделать. Во-первых, существует формат отчет депутата, да, о деятельности. Кто-то это делает раз в 5 лет под окончание, как говорят в нашей некогда братской соседской стране, каденции, да, латинское слово. У нас это срок полномочий, а так вообще каденции слово. Вот под окончание своей каденции он отчитывается. Я за 5 лет сделал то-то, поэтому меня нужно дальше тащить.
Не под окончание своей каденции я подправлю, а под приближение следующих выборов.
Ну да, это одно и то же, да. Кто-то каждый год это делает. Кто-то ведет прямо отчетность достаточно такую подробную в соцсетях, что он сделал и так далее. Но вы совершенно правы, в 99 случаях эта активность, она под выбор. А как, соответственно, человеку, что должно быть? Давайте представим идеальную вот какую-то там такую конструкцию местного самоуправления и депутатов выше. Как это должно работать? Это онлайн должен быть какой-то отчет?
Идеальная история. Мне вот очень нравится история с госуслугами. История с госуслугами, она алгоритмизировала действия чиновников. У чиновника нет возможности проявлять какое-то своеволие. Он работает по алгоритму, по крайней мере, при решении стандартных вопросов.
Заявление, ответ, проверка,
да,
не,
да.
Лучше человека не беспокоить.
Может он не отвечать, не реагировать на заявление, может, но его начальник через там трое суток или сколько-то зажжет красная лампочка автоматически. А для депутатов, наверное, настолько, конечно, алгоритмизировать работу нельзя, но мы над этим много думали, потому что прозрачность – это совершенно обязательный элемент прямой демократии, нас название партии обязывает. Мы сейчас думаем в сторону, если удастся, если наших депутатов люди оценят и выберут, а в сторону разработки, открытия для них платформы, на которой они будут обязаны в первую очередь перед партией, как прошедшей от партии, во вторую очередь перед избирателями, будут обязаны отчитываться о том, что они делают. Не раз в год, не раз в 5 лет, не, как в соцсетях часто бывает, забанив всех, кто задавал неудобные вопросы, а будут обязаны регулярно рассказывать о том, что вообще они делают.
Они не превратятся их деятельность в сплошную отчетность. Я просто напомню, что это же депутаты неоплачиваемые, так сказать, на общественных основаниях работающие.
Это интересный момент, да, здесь всегда есть интересный момент баланса, но, собственно, как в любых системах. Чиновника тоже нельзя в рамках госуслуг загнать в сплошные алгоритмы, потому что есть вещи, не предусматриваемые никакими алгоритмами, и всегда будут возникать такие вещи. Это интересный вопрос о балансе. Мы постараемся сделать это в формате блога.
Дорогой дневничок, да?
Да, дорогой дневничок, но с пониманием, что этот блог – это не личная инициатива депутата, который себе там во ВКонтакте завел и еще и в отчет свой 5-летний вставил, что все 5 лет он успешно общался. Что это платформа под наблюдением партии, под наблюдением избирателей. И через 5 лет мы посмотрим, и избиратели посмотрят не только в отчет, но и посмотрят вот в этот дневничок, а что он делал. Ему не нужно делать формальный отчет, ему не нужно делать большие презентации, но очень бы хотелось услышать о том, чем депутат занимается и как сам он, главное, видит то, чем он занимается.
Ну, давайте резюмируем некоторым образом от обратного. Зачем жителям-то муниципальный депутат? Вот живут они в мире, где у них есть депутат Госдумы, недосягаемый, или наоборот, слишком досягаемый. Где у них есть депутат Мосгордумы, зачем еще там 10-12 человек в районе, которые тоже депутаты? Вот ему зачем, от обратного? Зачем простому жителю это, на ваш взгляд?
Я живу в переулке, в котором асфальт не меняли лет 10. Это довольно удивительно.
Что, в Москве бывают такие эти...
Это довольно удивительно, потому что это еще и Тверской муниципальный округ, и по две стороны от этого переулка асфальт меняет, в общем-то, после каждого парада на 9 мая практически. В этом году, кажется, только не меняли. В переулке у меня заплатка на заплатке, и заплаткой погоняет. Ну, я, наверное, был бы очень рад, если бы пришел какой-нибудь муниципальный депутат и объяснил мне, почему так происходит.
А может вам должен зам главы управы прийти или глава управы?
Ну, я боюсь, если глава управы начнет ходить по всем жителям, то у нас глава управы быстро кончится. Ну. А может быть, у этого есть какая-то причина, я не знаю. Я всегда допускаю, что я могу быть чем-то недоволен, но у этого есть объективная причина.
Ну, то есть, я это вопрос хотел... коммуникации, да?
Это вопрос коммуникации в обе стороны. Это вопрос коммуникации от граждан во власть человеком, который знает, по какому вопросу, какую бумажку написать, в какой кабинет ее занести, чтобы она быстрее попала и быстрее выполнилась. И в другую сторону, который знает, почему в районе происходит то, что в нем происходит, и может это объяснить гражданам.
А ему самому зачем? Зачем это вот депутату? Если мы решили, что когда он испытывает какие-то более высшие политические амбиции, то он, наверное, ну, не очень эффективно будет работать на месте. А ему зачем? Чтобы вместе делать то, что одному тяжело?
Я хорошего муниципального депутата вижу как человека, продолжающего карьеру старшего по подъезду, председателя там, собрания жильцов. А есть люди-активисты, есть люди, которые хотят улучшать свой район, которые хотят что-то делать. Они начинают что-то делать на уровне дома, на уровне подъезда. Вот, ну, опять же, вот я живу в доме, в котором совершенно замечательная глава совета жильцов и собрания жильцов, и лампочки у нас никогда не перегорают, он за этим следит. А я вполне допускаю, что однажды он захочет распространить, так сказать, свое влияние. Для него это общественная работа, он, естественно, на этом не зарабатывает, он только тратит на это свое время. Захочет это распространить на соседние дома, на районы, пойдет муниципальные депутаты. Я его со своей стороны в этом случае всячески поддержу, потому что я понимаю, что для него вот это такой путь. Он неравнодушный в этом вопросе человек.
У меня есть хороший пример из жизни. Он не совсем про муниципальных депутатов, но он как раз про местное самоуправление. Есть такая формация в нашей жизни. Это садово-приусадебное товарищество, или как это называется. Да? В общем, дача, дачный поселок. У них много названий, да. СНТ. Вот, СНТ. Вот. И там же тоже там есть председатель СНТ и так далее. И вот всегда творился и с мусором бардак, и с дорогами, и концы с концами не сходились. И вот эти, в общем, всегда были какие-то сложности. И председатель этот был пария, да, которого собирались люди, эти СНТшники, когда он к ним приходил, говорил, дайте на мусор еще. И подозревали его не то, что в коррупции, во всех чудовищных преступлениях, в том числе и в падении Пизанской башни, да, там, ну и прочих. И одного человека, да, там, сосед знакомого, это достало. Он профессиональный юрист, у него бизнес. Ему ничего в жизни не надо больше, вот вообще, правда. Никаких денег, там, погон должностей и кресел. Вот. И он, в общем, стал председателем, так или иначе это произошло, для того, чтобы просто хаос прекратился. И все заработало, потому что человек умеет, знает, если что, у него есть какой-то ресурс там, на это повлиять. И я вижу позицию муниципального депутата вот так. Когда человек это делает сознательно.
Конечно.
Когда он улучшает свою жизнь и жизнь окружающих, да, а не, соответственно, по каким-то своим корыстным, амбициозным там, политическим причинам. В конце концов, ничто не мешает избираться депутатом Государственной Думы, просто так, не будучи для этого муниципальным депутатом. Это в идеальной картине, на мой взгляд, люди дела. Да? Может быть, я, конечно, идеалист в этом смысле.
Все так, я совершенно согласен. В этой схеме задача депутатов работать, стараться улучшать. Задача властей предоставить полномочия для этой работы. Задача партии – помочь людям эти полномочия получить.
В этом смысле, да, вот мы несколько с вами философски говорим, да, но с умным человеком почему бы и нет. Мне кажется, вообще у нас появляется новое прочтение партийной деятельности, потому что для партии тоже во многом это выглядит как там гонка от выборов к выборам, а здесь получается, да, достаточно такое практическое применение именно для людей. Вот именно там воплощение там пунктов предвыборных программ. Это, на мой взгляд, неплохо. Возможно, вот наша партийная система в эту сторону поэволюционирует еще.
Хотелось бы на это надеяться.
Ну, у нас несколько минут до новостей, поэтому мы следующую тему анонсируем. Когда я, как в том числе и член общественного штаба по наблюдению за выборами, и как политолог, который следит за всеми электоральными процессами, за всеми выборами в нашем городе, да, начинаю это дело обсуждать, находится человек, который приходит и говорит, так, ваши выборы ничего не значат. Вы все дистанционным электронным голосованием, все там нащелкали, насчитали в этих ваших компьютерах, да, вот, там ничего не понятно, ничего нет, и, в общем, выборов никаких опять в стране нет. Раньше нам рассказывали про вбросы бюллетеней, карусели, подвозы и так далее, сейчас говорят, тут все. Вот все, короче, вот есть дистанционное голосование, пожилому человеку сложно, у него нет смартфона, и вообще всюду обман. Я думаю, что мы с этим столкнемся буквально сегодня. Вот, и буквально сегодня, да, ну и вот в ближайшем, там сколько у нас, 23 дня, да, по-моему, осталось до выборов, все это пышным цветом, потому что Геннадий Андреевич Зюганов, есть такой представитель одной из замечательной коммунистической партии, да, уже на эту тему высказался, да, вот, и я знаю, что вы из самых, что называется, там первых каких-то там проблесков появления таких инструментов прямой демократии, за этим следите, в этом более-менее, в том числе и принимаете участие. И вот вопрос, как вы считаете, отношение наших с вами избирателей к дистанционному электронному голосованию посредством вот телефона или компьютера меняется, или он еще все еще, скажем так, недоверчив и не верит ни в какие ваши эти электронные штуки?
Оно меняется, и здесь вопрос даже не в моем мнении, есть данные опросов, есть результаты участия избирателей в электронном голосовании в регионах и в Москве. Да, значительная часть избирателей с большим удовольствием этим пользуется.
Вот, и сразу так контрвопрос, я где-то буквально сегодня услышал свой адрес. А чего же не по всей стране-то это проводится?
Ну, это вопрос, который стоит задавать ЦИКу, то есть с технической точки зрения-то я могу сказать, что Ростелеком, как оператор федеральной системы электронного голосования, в принципе, готов хоть по всей стране немедленно провести. Но я думаю, что здесь некоторая неторопливость, чтобы выработать не только технические системы, проработать, с техническими системами сейчас все достаточно хорошо, проработать процедуры. Проработать процедуры и наблюдения, и проведения. Вот у нас, собственно, поправки в федеральный закон только в этом году приняли, и они сейчас очень аккуратные, очень рамочные. Я думаю, что когда у ЦИКа не останется сомнений, что эти процедуры работают, что работают и процедуры со стороны избиркома, и процедуры со стороны наблюдателей, эти наблюдатели есть, и в достаточном количестве, это будет развернуто и на регионы.
Ну, на все регионы.
На все регионы,
в этом, да, году сколько, 7 регионов?
7 регионов, да, плюс Москва.
А в прошлом было 6. Да. Ну, то есть потихонечку оно там...
Здесь для меня больше говорит даже не увеличение количества регионов, все-таки плюс один регион – это не очень много, а увеличение интереса и вовлеченности со стороны регионов. Если предыдущие пару лет использования электронного голосования регионы относились к этому у себя... Ну, вот такое что-то проходит и проходит, нас напрямую это не касается, что с этим делать, мы не знаем. Сейчас я уже вижу большой интерес регионов и к наблюдению, и к тому, чтобы им, их СМИ, их наблюдателям, их кандидатам объяснили, как это работает и что происходит.
Поговорим об этом после выпуска новостей, ну и готовьте ваши вопросы по голосованию вообще, электронному в частности, будем это обсуждать после новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19:35 в Москве, это вторник, 16 августа, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У нас гость Олег Николаевич Артамонов, лидер партии «Прямой демократии». Мы обсуждаем, мы обсудили муниципальных депутатов, зачем они, как и почему, и обсуждаем способы голосования, в том числе такой в Москве уже ставший традиционным, да, для страны еще там экспериментальный, способ дистанционного электронного голосования. То есть простыми словами, голосованием через... телефон, в телефоне, да, в компьютере, там, вот, и другими вот такими подобными техническими способами, например, на планшете. Вопрос. Много тоже, да, я об этом тоже там общаюсь с людьми и так далее, и есть понимание, что есть у нас там политическая традиция похода на участок в сопровождении детей и бабушки, и собаки, и попугая, да, для того, чтобы вот всей семьей сходить. Это праздник, это в том числе и потом какое-то там посещение кафе и так далее. А насколько вот современный мир нам диктует вообще уход всех социальных процессов в электронную форму, в том числе и вопросов государственного значения? С госуслугами мы уже как бы свыклись. С какими-то там еще историями, с платежами, да, с платежами тоже. А вот голосование еще частью общества воспринимается вот так, что это должен быть такой публичный ритуал. Насколько вы считаете, как быстро электронное голосование вообще может пройти в нашу жизнь в качестве рутины, рутинной нормы такой?
Да я думаю, что оно уже пришло, ну, может быть, еще год-два. Пример, скажем, про Ярославль, который я приводил. Я был в Ярославле наблюдателем на выборах в 2020 году, именно с электронным голосованием, оно у них проходило. У них был достаточно приличный процент явки в электронном голосовании от общей явки на выборах. Но интереса этого не, оно не вызывало. Оно не вызывало интереса у СМИ. В избиркоме стоял одинокий компьютер, который что-то там показывал. Ну, в целом, вот это было какое-то такое отношение. Какую-то штуку поставили, вот что-то там происходит. Не очень интересно. В этом году я поеду в Ярославль не на выборы, я поеду на этой неделе. Они попросили приехать, попросили...
А там губернаторские, да?
Там, если не ошибаюсь, да.
Господин Евраев там избирается.
Попросили пообщаться со СМИ, у них большой интерес со стороны СМИ, у них большой интерес со стороны молодежи, условно, вот, айтишников, хотя здесь, конечно, на самом деле аудитория намного шире. То есть за два года у них появилось серьезное любопытство. А что это такое? А как оно работает? Это уже не просто система, которая вот, ну, есть и есть, хочешь, воспользуйся. Это система, которая интересует. Я думаю, что еще максимум пара лет, и она станет привычной, возникнет не просто любопытство, а любопытство удовлетворенное, понимание, что это такое, как оно работает, откуда оно взялось и куда оно идет. И это станет обычной, привычной, рутинной процедурой.
Ну, вот у меня есть такое мнение, подтвердите ли его или опровергните, или, может быть, подискутируем. Я считаю, и на основании результатов дистанционного электронного голосования в Москве в прошлом году, что дистанционно-электронное голосование доказано расширяет круг избирателей с различными политическими мнениями. То есть люди, которые бы не пришли никогда на участки в силу, там, не знаю, нелюбви к «Единой России», например, да, или каких-то там других еще обстоятельств, они идут и голосуют, потому что это менее затруднительно. И в целом это наш политический ландшафт делает более разнообразным и более представительским. То есть те самые депутаты, которые побеждают так или иначе, да, они избраны из более широкого круга, более широким кругом избирателей. Да?
Конечно, вот. Конечно.
И выражение мнения различных аудиторий, как это по ленинско-сталинским, классов различных, да, слоев общества, да, это уже по социологии, да, вот, оно шире. И это стало возможным применением электронного голосования.
Конечно, у нас... Есть избиратель, который хочет сходить на участок. Неважно почему. Для кого-то это ритуал, для кого-то там да, пирожки. А кто-то верит, что только бумага его никогда не подведет. У него эта возможность остается. Он как ходил, так он и ходит. Но есть большая аудитория избирателей, которые почему-то не ходят на участки. Кто-то не любит скопление людей. Кому-то просто лень. У кого-то другие дела, там вот много раз говорили уже, что вообще выборы неплохо бы перенести на какую-то более плохую погоду, а не на начало сентября, когда все еще стараются на дачах последние солнечные дни набрать. И для этих людей, конечно, возможность проголосовать электронно, она их на выборы приводит. Более того, есть интересный эффект, то, что я его, в общем, на себе замечаю. Человек, открывший электронный бюллетень, у него есть время ознакомиться с этими кандидатами, даже если он их не знает заранее.
То есть он пойдет погуглит, вы хотите сказать?
Он их пойдет погуглит, он посмотрит, он, возможно, как-то изменит свое мнение, он, возможно, прочитает быстро что-то новое про кандидата. А у человека, пришедшего на участок, ну, он постоял перед стендом, там, в лучшем случае, с формальными биографиями, которые, в общем, будем прямо говорить, ничего не значат. Проголосовал за какую-нибудь свою любимую партию, с участка ушел. То есть электронное голосование, оно в этом вопросе, вы совершенно правы, оно не только расширяет аудиторию, оно ее расширяет, но и оно, на мой взгляд, углубляет знания аудитории о политике, дает возможность как-то более осознанно к выбору отнестись, еще раз посмотреть, а за кого я, собственно, ставлю галочку.
То есть вы считаете, что вот комфортное нахождение за компьютером, да, не та стрессовая ситуация, вот тебе бюллетень, вот тебе кабинка, ручка, не задерживай, с тобой же очередь, а еще во времена пандемии не забудь, что у тебя с маской, температурным контролем, перчатками и так далее, да, что вот это позволяет сделать выбор более осознанным.
Конечно, конечно.
И люди действительно этим пользуются. Не просто открыл, знаете, как это, промотал, вот, листанул, ткнул кое-куда и, соответственно... и выбрал. То есть он будет смотреть за кого?
Конечно, человек сидит за компьютером, у него доступ к этой информации есть. Разумеется, не каждый избиратель будет смотреть там каждого кандидата в Гугле, в прессе или где-то еще. Но какой-то процент людей, которым этим воспользуются, он, конечно, есть. И это еще один плюс.
Вопрос, а вот как быть с пожилыми людьми? Тоже наглядный такой вопрос. Нет смартфона, тяжело с устройствами, тяжело со зрением. А вы человека пожилого заставляете пыриться в эти ваши железки, вместо того, чтобы со всем уважением, соответственно, выдать ему бумажный бюллетень на участке или принести на дом.
Ну, во-первых, мы со всем уважением выдадим ему бумажный бюллетень на участке. А во-вторых, вы знаете, сейчас, да не сейчас, всегда какое-то странное отношение к пожилым. У нас давно люди, которым хорошо за 70 лет, прекрасно пользуются смартфонами, прекрасно сидят это в соцсетях, правда. И поиском, и всем остальным пользуются.
Лучше нас, лучше нас.
Да.
И я напомню, что еще вот в бытность, что называется, при жизни, да, Владимир Вольфович Жириновский голосовал с планшета, находясь в общественном штабе по наблюдению, у меня там была площадочка, ну, вы помните, да? И да. Вот он, собственно, забрался на эту сцену, вот, ему было это достаточно непросто сделать, ну, в силу там возраста уже, да? Вот, и он, собственно, достаточно спокойно проголосовал, ну, да, угадайте, за кого, собственно, да? Но, тем не менее, он это сделал, да, а человек, в общем, пожилой. А, хорошо, вопрос такой, возможно, провокационный. Почему ряд политических сил, в том числе одна парламентская партия, тоже с пожилым человеком во главе, ну, но еще вполне активным, наотрез не признает дистанционное электронное голосование как электоральный инструмент, как возможность дать людям выбор, как именно им голосовать.
Ну, им надо что-то не признавать. У нас до, будем говорить там прямо, 24 февраля сего года политическим партиям в России было очень легко позиционироваться. Они провозглашали, они либо за
против
власть...
Против пенсионной реформы.
Да, либо за власть, либо против власти. А дальше уже просто подбиралось под случай, против чего конкретно они. Вот одна парламентская партия, она себя спозиционировала как «мы всегда против». В данном случае электронное голосование они выбрали как еще один пункт против. Они сами себе устроили в нем проигрыш, призвав своих избирателей туда не ходить, избиратели послушались.
Ну, кстати говоря, эта партия, да, ну, собственно... Я не знаю, сейчас период агитации, а вы агитацией как бы не занимаетесь, а мне можно, я не это самое. А, эта партия по меньшей мере увеличила, улучшила свой результат, потому что ее сторонники нашлись и в ДЭГе, да, я говорю про КПРФ, и по разным оценкам, да, мы не знаем сколько, да, но вот такие оценки умозрительные, да, в том числе и что там до 200 тысяч, ну там от 50 до 200 тысяч они получили голосов, только в дистанционке. Вот, но тем не менее, несмотря на это, они, ну, как бы продолжают колоться об этот кактус, да?
Меня даже больше от партии, вот уже две партии, насколько я в курсе, такое заявили, а вторая не парламентская больше, вот, удивляет не то, что призывы к избирателям не ходить голосовать в ДЭК, ну, окей, это их личный выбор, если они хотят, чтобы их избиратели, которые почему-то не дошли ногами до участка, вообще не отдали им свой голос, пожалуйста, не мое дело их останавливать. Они отказываются от подготовки наблюдателей, они прямо говорят, что мы не решили, стоит ли нам в электронное голосование вообще приводить своих наблюдателей. То есть это такая странная позиция, я ее для себя формулирую как «мы против», и чтобы быть еще более против, прочно-прочно зажмурим глаза. Окей, приведите наблюдателей, подготовьте их, найдите нарушения, найдите непрозрачность, найдите что-то еще. Если вы утверждаете, что все это в ДЭГе есть, более того, вы утверждаете, что в ДЭГе просто все ваши голоса украли, все нарушили, все подделали, вам же выгодно, чтобы у вас было много наблюдателей, чтобы у вас были профессиональные наблюдатели. Они же меряются друг с другом, сколько наблюдателей они приводят на обычные участки. Они же не говорят, мы туда наблюдателей не отправим, а потом заявим, что там были сплошные вбросы. Но...
Ну, и они говорят, что наших наблюдателей не допустят. Ну, то есть там в том числе, я помню эпизоды по прошлым электоральным кампаниям, там целый канкан они на участках исполняют для того, чтобы добиться какого-то скандала, вот прям экшена на участке. Там самый там примитивный пример, когда выпустили енота, да? Вот, ну, тоже для привлечения там внимания, чтобы людей напугать. А вот бывает, меня не допускают, товарищ милиционер, он говорит, я не милиционер, я полицейский, неважно, посмотрите, нарушаются права наблюдателя от партии, как вы вообще смеете не реагировать, то есть вот это все происходит. А за компьютером-то с кем спорить?
Где цирк поустраивать,
ну, да.
Вот, мне кажется, в этом вопрос и в этом проблема. Им очень хочется верить, что так или иначе где-то, но их голоса украли. Иногда верить в это получается только если крепко-крепко зажмурить глаза. ДЭК дает массу возможностей наблюдения. Есть ТИК-ДЭК. ТИК-ДЭК у нас в прошлом году в федеральном было два наблюдателя от партии, и последний пришел в последний момент. Ну, в общем, там было очень много проблем и с его допуском, и с документами уже чисто формальных. То есть, по сути, был один наблюдатель от партии, назначенный в нормальном рабочем режиме. Была группа технического наблюдения в общественной палате. Наблюдатели от партии, ну, если не считать там партию прямой демократии, мы просто непосредственно участвовали в организации этой группы, наблюдатели от партии, а «Справедливая Россия» планировала прислать наблюдателей, он, к сожалению, накануне заболел. Ну, все помнят, там тяжелая осень была. Можно сидеть дома, можно пользоваться порталами наблюдения, они есть и в федеральной, и в московской системе, они в прошлые и предыдущие два года были вообще доступны всем. Можно работать разными способами. Но вместо того, чтобы работать, вместо того, чтобы вовремя для себя определять, давать ответ вообще на вопрос, ДЭК работает или нет, прозрачно или нет, у нас несколько партий, они просто крепко-крепко зажмуривают глаза и говорят, мы ничего не знаем, вот мы ничего не видим. Вот они сидят так вот, мы ничего не видим. Ну, естественно, вы ничего не видите, вы же не смотрите.
Ну, вот, кстати говоря, у меня есть опыт наблюдения за муниципалкой, ну, с ДЭКом, да, я часто о нем говорю. В 2020 году были маленькие до выборов в двух районах города Москвы, да. Бабушкинский и Марьино. Там четыре мандата были, соответственно, участвовали в этих выборах. И вот, а поскольку все два райончика, да, я пообщался со всеми кандидатами лично, я всех опросил. Вот про ДЭК мне было интересно, потому что это такая была новация, она уже была, применялась два года, тем не менее, да. И вот реакция практически всех была, нет, вы что? У нас мало усилий, у нас мало активистов, мы поэтому своих избирателей будем вот поштучно приводить. И я спрашивал, а почему бы нет? Вот почему бы нет? Просто ради, соответственно, да, там... Ради разнообразия хотя бы, да, но все как один, от, там, были там и от партии «Яблоко», да, есть такая партия у нас в стране, вот, все, кроме нескольких человек, которые, я не помню, по-моему, они самовыдвиженцы были, но так или иначе, там, часть из них точно там членом партии «Единая Россия» была, что ли, не помню уже деталей, но вот они, соответственно, в своих обходах по домам, да, это говорили про дистанционку. Общая явка была высокая, то есть она для муниципалки вообще беспрецедентно высокая, не 14,9, да, там за 20 она шагнула, и, конечно, у них результат отличался от всех остальных. Как будет в этот раз, я пока не знаю, то есть я вижу, что и кандидаты, да, кандидатов много, 6200, да, на Москву. По-разному об этом пишут. Кто-то, соответственно, говорит, что да, дистанционно электронно, это удобно, вы будете на даче, вы будете где-то еще, вы будете гулять на дне города и так далее. Вот в телефоне это да, не забудьте, вот вам надо там не забыть про меня. Вот. Кто-то наотрез, опять же, как вот уже упомянутая там коммунистическая партия. Посмотрим. Но мне кажется, в этот раз мы увидим явку значительно выше. Это мой такой... Профессиональный прогноз. Но вот существует же много у нас таких стереотипов по поводу выборов. Откуда, соответственно, как вы считаете, рождаются они новые? Потому что по поводу дистанционки это совершенно новый стереотип.
Любая новая вещь вызывает отторжение. В свое время КАИБы вызывали отторжение. Сейчас и независимые кандидаты, самодвиженцы, и оппозиция, они отсутствие или неиспользование на участке КАИБов приводят как косвенное доказательство фальсификаций. Раз не используют, значит, есть причина. А в свое время, да, было же много возражений по поводу КАИБов, и ту же Германию, в которой с электронными машинами для голосования случился скандал, и суд их в итоге запретил с электронными машинами, стоящими на участках, не с дистанционным голосованием, регулярно приводили в примеры, и сейчас еще приводят.
А вот в Германии вот эту вашу всю ересь отменили, я тоже слышал.
Ну там...
Мне очень нравится, знаете, извините, что перебиваю, да. наглядная. У нас вот та самая оппозиция системная, жутко, это сейчас никто не помнит, но она жутко протестовала против КАИБов.
Да.
Она говорила, что вот эти самые КАИБы, это как, это там робот жует бумагу, да, условно.
Да,
что
да,
там внутри
да.
с бюллетенями,
а сейчас непонятно. Они пишут, вот на этом участке нет КАИБов, значит, там готовятся вбрасывать.
Они требуют. Да, обеспечьте они требуют все КАИБы. Участки в стране КАИБами.
Да, Да.
Вот, но насколько, да, меняется. И вы думаете, здесь примерно то же самое?
Я думаю, то же самое. Пока вот, пока они стараются делать вид, что за этим можно не наблюдать. Что можно, вот на федеральной системе у нас наблюдателей от партий просто не было, хотя общественная палата была всем рада, я это, в общем, из первых рук знаю, только приходите, только работайте. На московских выборах наблюдатели за ОДЭГом были откровенно не готовы, то есть это были люди, которых, вот, по моим ощущениям, нашли в последний день, и они просто не понимали, куда им смотреть, что сделать, что здесь ожидать. Пока партии пытаются вот как-то закрыть глаза.
Ну вот в этот раз мы общались на общественном штабе, да, с представителями партии. Вроде они собираются. Более того, инструментарий подготовлен, да, как вот, ну, сказали, что теперь, ну, у партии более широкий инструментарий, и, возможно, они в этот раз будут пользоваться. Я хотел еще вот, абстрагируясь, собственно, от ДЭГа, да, задать вам такой общий вопрос. Вот вы живете в Москве, да, вы занимаетесь политикой в Москве, вы лидер партии, но пока еще не парламентской. Я говорю, пока еще намеренно, да, потому что намерен с вами этот эфир повторять и в будущем, да. Как вы считаете, а людям-то вообще интересны выборы? Вот выборы муниципальных депутатов в частности и выборы вообще. Вот как москвич, как человек, который смотрит вокруг.
Они им интересны, но, на мой взгляд, они им сейчас интересны недостаточно. Мы же все знаем, что у нас явка на выборы в целом не очень высокая.
Но она по миру снижается.
Многие используют это как тезис для того, что выборы нелегитимны, не нужны вообще. Ну, у вас там пришло, там пятая часть населения выбирала. Это нельзя считать, что их представителями всего населения выбрано.
Аналогию вы со всех пытаетесь собрать, да, в этом смысле?
Да, да, да. А, ну, во-первых, окей, граждане, если вы не хотите выбирать, это тоже ваш личный выбор. Бездействие – это тоже личный выбор.
Кто-то из американцев сказал, что плохую власть выбирают очень хорошие люди, которые не ходят на выборы.
Да, да, конечно. А второй момент. Мне кажется, что если мы будем работать, у нас будет получаться работать в сторону прозрачности власти, понимания со стороны избирателя, о чем выборные занимаются, то люди будут больше понимать, зачем им это нужно. И понимать просто, что им это нужно.
А на ком это обязано сделать власть более прозрачной? На власти?
Я думаю, что на политических партиях. Я думаю, что на политических партиях вместо того, чтобы выбирать, вот мы за или мы против, там Баба-Яга всегда за, а это Баба-Яга всегда против.
И оба Баба-Яги
да, при этом, там, да? Или отрицать, вот просто закрыть глаза и все отрицать. Их задача, политических партий, сделать власть прозрачной для избирателей. Не попасть во власть самим, не занять теплые удобные кресла, а работать для избирателя. Не забывать, что избиратель их выбирает.
Ну да, и с этим есть, ну скажем, наблюдаемые проблемы. Кажется, что это так. Хотя, вы знаете, честно говоря, вот тоже, когда в вопрос погружаешься, ведь мы же о людях думаем заведомо плохо. И об избирателях, и о наблюдателях, и там, о общественниках, и, конечно, о кандидатах. Это же подлые, корыстные люди, которые рвутся во власть. Вот это рвутся во власть.
Разумеется, за дело.
Ну, конечно. Кто написал, кто собрал там 3000 подписей, да? Но, тем не менее, мне кажется, все-таки наше общество меняется. Да, оно становится в этом смысле поспокойнее. Оно учится, пока еще учится доверять. Я надеюсь, когда-нибудь научится, да, без вот такого воспаленного отношения, да, чувства оскорбленной справедливости по любому вопросу. И мне кажется, все-таки, да, нормализуется наше отношение к выборам и станет, скажем так, более рутинным, что ли. И люди поймут, что это нормально принимать решения. Это нормально делегировать других людей, принимать какие-то другие решения. Это будет касаться и выборов муниципальных депутатов, да, и более крупных, да, когда мы не будем считать каждого депутата каким-то человеком, там, супербогатым, который за этим богатством и рвется. Спасибо, что пришли об этом поговорить. Я думаю, что мы неоднократно будем еще это обсуждать. Возможно, мы еще и перед голосованием, да, поговорим. Напомню, у нас в гостях был Олег Николаевич Артамонов, лидер партии «Прямой демократии». Спасибо ему, спасибо вам.
Спасибо, хорошего вечера.
Ну, я с вами прощаюсь до завтра. Завтра продолжим. Будем говорить про социологию.